Все присутствующие друзья, братья и сестры, благодать и мир вам и сегодня, в этот удивительный день, в который христиане вспоминают событие, которое называется «Въезд Иисуса Христа в Иерусалим». Это событие описано в Священном Писании. Брат вначале прочитал полностью это событие. И очень интересная деталь, что именно вот эти слова, которые были прочитаны, они являются богодухновенным словом. Простая история, которая была прочитана, которая произошла в земной жизни Христа, она является богодухновенным словом. Мы верим и учим так в церкви, что абсолютно все, что написано в этом слове, является богодухновенным и полезным для научения, наставления и обличения. Мы обращаем наше внимание снова к этому событию, и одну интересную часть вместе с вами этого события, с ней познакомимся. Это часть, которая предшествовала непосредственно входу в Иерусалим. То есть, что произошло, когда Христос входил в Иерусалим. Вы знаете, что это событие разделено фактически на две части. Приближение к Иерусалиму и уже само пребывание в Иерусалиме. Мое желание, чтобы мы сейчас обратили внимание на первую часть, то есть как Христос приближался к Иерусалиму. И наше рассуждение будет посвящено очень простой теме. Может быть, она необычно будет звучать, но позвольте ее обозначить. Затем прочитаем текст Писания. И думаю, что мы увидим, что это действительно так. Вот это событие, эту часть события можно назвать очень просто. Въезд в Иерусалим. Радость, негодование и слезы. Въезд в Иерусалим. Радость, негодование и слезы. Мы обратимся к Евангелию Луки, главе 19, и нашему вниманию будут предложены стихи с 37 по 44. Я приглашаю вас, друзья, пожалуйста, возьмите ваши Библии и проследите внимательно, попробуйте вот в каждом слове, когда мы будем читать этот текст Писания, в каждом слове, когда вы будете на него смотреть, обратите внимание, что каждое слово является частью богодухновенного Писания. Это важно, друзья, понимать, что стоит за той информацией, которую мы сейчас просто глазами пробежим, и я ее буду читать, озвучивать вслух. Это Слово Божье к людям. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости многогласно или велигласно в синодальном издании славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя в этот твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Итак, пред нами вот эта история, которую мы смело, как христиане, называем «Богодухновенное свидетельство». За этой историей, которая предложена нам, стоит Бог, который в эти слова вложил силу свою, потому что Слово Божие, оно всегда живо и действенно. Для христиан всегда правильно искать или стараться увидеть силу в Слове, когда мы отмечаем какой-то праздник, а не выискивать то, чем мы могли бы украсить дома молитвы. Пальмовые ветви, деревья какие-то. Да, они упоминаются в этом событии, но это не то, что надо делать. Это то, что нужно понимать. Это то, что нужно понимать, почему оно было, происходило. Это не указание для того, чтобы как проводить богослужение в данном случае. Речь идет о том, что верующие, если они согласились отмечать это событие, все-таки главное внимание на Писание должно быть определено. Что стоит за этим событием? Простая история, правда? Есть некоторые вопросы, которые, безусловно, при знакомстве, при чтении текста следует выяснить. А в целом история достаточно простая. Любой читающий может уразуметь, понять, о чем идет речь. Но пред нами сегодня удивительно, друзья, картина, описанная в Писании, которая что-то важное для нас скрывает. Или кроется, не скрывает, а кроется вот в этом тексте. Что это? На этом мы обратим внимание. Прежде чем мы рассмотрим несколько вопросов, фактически три мысли будут у нас, потому что в названии так и звучит: «Вход Господень в Иерусалим» или «Вход в Иерусалим», «Радость», «Негодование» и «Слезы». Поэтому будем говорить о радости, о негодовании и о слезах в связи с тем событием, которое мы сегодня отмечаем. Важно подчеркнуть, что вот то, что мы с вами прочитали, вот Иисус стал приближаться к Иерусалиму, это событие произошло через очень короткое время после того, когда Христос воскресил Лазаря. Очень короткое время прошло. И Христос приближается к Иерусалиму. Мое желание пригласить вас обратить внимание на первую очень важную мысль в прочитанном тексте. Она звучит так: радость преклонения перед Христом. Радость преклонения перед Христом. Мы читаем в стихе 37 следующие слова. «И когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно, многогласно, по-разному переводят это слово, славить Бога за все чудеса, какие видели они». Мы обратим внимание на этот стих. Христос только приближается к Иерусалиму, только-только вот спуск туда, вот к Иерусалиму идет. И в этот момент, смотрите, почему это не делали ученики раньше? Вопрос интересный, что побудило их делать это? Они что, отрепетировали, генеральную репетицию провели там в Вифании, где Христос воскресил Лазаря? Нет, ничего подобного не было. Что побудило их? Это вопрос, который стоит перед нами. Интересная деталь. Когда сердце наполняется радостью, когда видят Бога, видят дела, мы на это сейчас обратим внимание, там не до каких репетиций. Там одно только, наполнилось сердце радостью, выражая ее, кому? Богу, что и сделали множество учеников. Наше понимание Христа выражается в нашем поведении. Одна очень важная мысль в связи с этим. Наше понимание Христа выражается в нашем поведении. Я знаю, что очень многие регенты хоров обращают внимание, да не только регенты хоров, и те, кто руководят пением, да иногда и в церквах об этом говорят, на общем служении. Братья и сестры, когда вы поете, не делайте кислые лица. Но не на это, я думаю, надо говорить. Но если в сердце нет радости, вот так я говорю, ты не можешь, ты поешь так, как будто тебе завтра расстрел уже. Но если сердце твое перед Христом не наполняется, надо прямо говорить, ну ты просто Христа не познал, у тебя нет этого восторга, преклонения перед Богом. Поэтому ты так и поешь, ну надо пропеть, поэтому я пропел. Мы говорим о простых вещах, с которыми мы соприкасаемся. Если сердце наполнено Христом, жизнь выражает радость. Это не значит, что человек просто, ну простите, что-то у него с головой, что-то произошло, и он себя не контролирует. Или может быть он миллион выиграл, поэтому он всему радуется. Здесь о другом идет речь. Чему радовались ученики? Они радовались Христу. Интересная деталь. Они радовались Христу. Как это ни удивительно, ничто другое не привело их в этот восторг, в это ликование, в то, что настолько они эмоционально выражали свое поклонение Богу. Преклоняющиеся сосредоточены на прославлении Христа, не обращая внимания на других. То есть, я и Господь. И кто может быть между нами? Не подскажете? Кто может стоять между нами? Если я преклоняюсь перед Христом, и почему я это буду смотреть, как на меня будут смотреть люди, когда я буду петь? Поклоняющегося перед Богом это не интересует.
Почему? Потому что если он прославляет Христа, то его все внимание только на Христа. Это важная, друзья, составляющая прославления Христа. Когда оно правильное? Когда человек понимает, перед кем он преклоняется. Вот тогда он действительно, все, если я перед Христом преклоняюсь, меня не интересует, как обо мне будут думать люди. Эмоциональное выражение радости. Очень интересно отметить, что то, как повели себя множество учеников, это достаточно нестандартное по современным меркам поведение. Достаточно громкое. Я не знаю, что сделали, возможно, некоторые верующие с этими учениками, вероятно, сразу бы их просто наказали. Сразу. Нельзя так громко кричать. Нельзя так эмоционально выражать свою радость. Ну, мы говорим, что это священное Писание. Это богодухновенное Писание. И Христос не запретил это делать. Друзья, думаю, что вы хорошо понимаете, что мысль не идет к тому, что топать, скакать и плясать надо. Это совершенно чуждое. Идет речь о том, что человек преклоняется пред Богом, и все внимание он направляет куда? Мы обратили внимание на то, кого они прославляли, и каким образом они прославляли. Писание прямо говорит, кого они прославляли, за что прославляли, и что говорили при этом прославлении. Это важные составляющие преклонения перед Христом. Если сердце свободно, но преклоняется перед Христом, оно выражает действительно радость. Со стороны это кажется странным, о чем мы будем говорить чуть позже. Это вторая реакция на Христа – негодование. Ученики радуются. Радуются тому, что Христос с ними. Радуются тому, что увидели чудо, которое Он совершил, воскресил Лазаря. И не только это чудо, они видели чудеса. Они были со Христом. И вот то, что они ощутили, то, чему они свидетелем были, это привело их в ликование. Почему вот этот штрих важен сегодня, друзья, для нас? Если мы Бога не видим в нашей жизни, если не видим чудеса Его великие, мы не будем преклоняться перед Богом, не будем. Вот в чем весь секрет, друзья. Очень многие христианские исследователи, проповедники обращают внимание на важную деталь. Не позволяйте сатане воровать благословение, которое Бог вам дал. Что это значит? В какое-то время назад Бог дал вам особую милость, особое благословение. И как только вы это благословение получили, у вас всплеск эмоциональный произошел, а потом вам принесли бил на огромную сумму денег, и у вас от этого благословения ничего не осталось. Не позволяйте благословения, чтобы они были украдены. Когда вы видите, что это реально Господь, и понимаете, что Ему слава должна быть воздана, слышите, друзья? Если вы увидели благословение, это нормальная реакция прославить с радостью Христа, прославить с радостью Бога. Это нормальное явление. Это сделали ученики. Мы повторим мысль, что когда человек действительно увидел эту благодать, которая ощутима для него, он не смотрит, как на него как смотрят другие люди, что о нем подумают, его это не интересует. Я думаю, многие люди, которые совершили покаяние в сознательном возрасте, здесь присутствуют, не те, которые много-много-много раз обновление покаяния делали, те, которые действительно поняли, в чем суть покаяния. Кому донесено было правильно учение о покаянии, проповедь о покаянии. И когда они покаялись, вы понимаете, о чем идет верующие христиане? Вам было все равно, чтобы о вас плохо говорят, что вам вот здесь вот это дело показывает ненормальный, крышу у него снесло. Правильно пошел туда, все они там такие ненормальные. Вам было все равно. Почему? Потому что вы понимали, перед кем вы стоите, друзья. Что происходит с нами? Почему этого восторга, почему этого ликования перед Христом нет? Он что, меньше ростом стал? Он что, меньше благословлять нас стал? Что, лицо его к нам поменялось? Или забывать нас стал, ему много лет, простите, может быть, за улыбку? Ничего не поменялось во Христе. И особенно в это тяжелое время, я думаю, вы хорошо понимаете, если взять земной пример, если мы знаем, что детям нашим предстоит какая-то трудность, Какое наше внимание будет по отношению к детям? Усиленное. Знает Господь, что время последнее, лучше, чем мы это знаем. Неужели вы думаете, верующие, братья и сестры, что Христос меньше стал благословлять? Нет, Он благословляет нас больше, просто мы меньше стали замечать эти благословения. И потому нет вот этого ликования. Это не эмоциональный всплеск, друзья, слышите, это не эмоции. Бог не призывает нас для эмоционального служения, только там поплясали, там похлопали. Нет, призывает нас для разумного служения. Когда мы реально видим, что делает Господь. От этого наше преклонение перед Богом. И в этом наша радость, в этом наше торжество перед Ним. Если наполняет сердце мое недовольство другими, злопамятство, зависть и многое другое, как в этом состоянии славить Христа? Ну как? Друзья мои, мы очень легко можем проверить себя. У нас будет еще одна возможность вместе спеть после того, когда мы помолимся. И если сердце свободно, оно петь будет Богу. Это, друзья, не для того говорю, чтобы завести людей. Говорю только с одной целью, чтобы, если мы славим Бога, пусть это будет так. Искренно, от сердца. Пусть оно прозвучит поклонение Богу. Всякий раз, когда поем Богу, Богу радостно петь. Пусть всякое пение наше будет действительно сопровождаться преклонением перед Ним, радостью, ликованием. Если я не могу петь от чистого сердца, значит, проверь свое сердце пред Господом. Что-то с Ним не то. И в этом случае вход Господен в Иерусалим как раз-таки событие для тебя. Как повели себя ученики? Когда увидели славу Господню, ликование, они радуются. Я еще раз хочу, друзья, повторить эту мысль, что данный текст Писания, вот то, как повели себя слишком эмоционально, если точно перевести слово, велигласно, очень и очень громко. Ну как можно очень-очень громко кричать? Вы же знаете? Ну дети нам помогают напоминать, когда чем-то недовольны. Но это репетиция, а взрослый-то громче может кричать. Можете себе представить, вот мужчины, масса людей, и вдруг крик такой. Они славят Бога. Удивительно, друзья, вещь. Это не означает, не говорит, что здесь теперь непонятно, что должно, друзья, твориться. Ученики делали, обратите внимание, что они делали, мы дальше обратили внимание. Не просто кричали, но они славили Бога. Каким образом? Говоря. И что они говорили, об этом Писание говорит далее. Мы пойдем далее. Итак, важная мысль. Наше понимание Христа, наше понимание того, что сделал Христос, выражается в нашем поведении, выражается на нашем лице, выражается в том, как мы поем, как мы о нашем Боге радостно говорим другим и как мы обращаем внимание на то, если рядом кто-то находится в то время, когда я пою, или стоит ли ему говорить о Боге. Учеников это не интересовало. Это для них был вопрос совершенно чужой. Они об этом не думали. Как только они соприкоснулись вот с Божьей милостью, с чудесами, они понимали, что Бог достоин славы. И они выражали от всего сердца. Мы продолжаем первую мысль, второй пункт рассмотрим. Причина радости – это явно увиденные дела. Честное признание дел Божьих вызывает искреннее восхищение. Честное признание дел Божьих вызывает искреннее восхищение. Явное преклонение перед Христом, как перед Богом. Это делали ученики. Важная доктринальная мысль. Для учеников Христа Иисус был подлинным Богом. Для учеников Христа Иисус был подлинным Богом. Эти дела делал Иисус, то есть воскресил Лазаря как минимум. А никто не может воскресить, если не даст ему Бог. Обратите внимание. Понимали ученики, что от Бога эта сила. И смотрите, как они его прославляли. Мы прочитали вот это великолепие. Благословен царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних. Для нас, славян, трудно понять глубину этих слов. но они отчетливо говорят о Христе как о Боге. Это пророчество из Ветхого Завета. И оно было для учеников достаточно понятно. Христос говорит, Иоанн записал слова очень интересные в 10 главе Евангелия Иоанна. «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне». Он ведет беседу со своими, как он говорит, пришел к своим. И вот он своим это говорит. «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим». Для чего? Чтобы узнать и поверить, что я в Отце, а Отец во мне. Дела Христа отчетливо показывают, это тоже важная еще доктринальная мысль, что Христос совершал свое служение только и только с Отцом. И в этом их единство. Это одно служение, которое на земле видимым образом было совершено через Иисуса Христа. Но это было единое служение, служение Отца и Сына, которое, повторим, реализовано было через Иисуса Христа. Еще один пункт первой мысли – преклонение в радости – это естественная и правильная реакция на увиденное своими глазами. Мы очень много, рассуждая с братьями во время поездки, касались таких вопросов, насколько действительно важно видеть Божьи действия, видеть, что это Господь, что Он это совершает. И если человек видит это основание для того, чтобы радость была у него. Не эмоции, слышите, друзья, не просто тебе сказали, ты спасенный, ты аж возрадовался. Но когда ты реально видишь действия Господне, понимание действий Господних вызывает радость. Слышите, друзья? Понимание действий Господних вызывает радость. Это нормальное явление. Это нормальное явление, когда человек, видя явно действия Господне, он радуется и выражает это действительно только в сторону Бога. Внимание поклоняющегося направлено только и только на Христа. Это тоже важная мысль. Ученики прославляют Христа. Внимание направлено на Христа. Это важная составляющая всякого христианского богослужения. Крупицы, какие мы берем из этого текста. Все служение должно быть направлено на прославление Христа. Все абсолютно служение. Это важная, друзья, деталь. В сердце мы не можем заглянуть. Но вы знаете, все те, кто принимает участие в служении, в пении, в музыке, в хоровом участии, вы очень хорошо знаете, кому вы поете, очень хорошо. Если это не хвала Христу, а хвала моему таланту, горе нам, горе нам. Мы не по тому адресу хвалу направляем. Ученики понимали, хвала должна быть направлена только в сторону Бога. Мое искреннее желание обратить внимание всей нашей поместной церкви, друзей, братьев, сестер, кто с нами, чтобы вы тоже задумались над этим вопросом очень серьезно. Каким должно быть служение в ваших церквах? Чья слава, кому слава должна возноситься на наших богослужениях? Слава только и только Христу. Итак, это очень важная деталь, может быть, еще один фрагмент, позвольте обратить внимание, мы говорили об этом, когда они велигласно, громко прославляли Христа, это не было что-то нездравое, бесконтрольное, что человек не понимает, ну, в экстаз вошел. Смотрите, в чем их радость заключалась, они конкретно радовались, говоря, повторим опять эти слова, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Итак, ясно, конкретно выраженная радость. По правильному источнику и правильные слова в этой радости, слышите? Правильные слова, достоин ты, слава тебе, ты великий Господь. Вот то, что сегодня должно быть заложено в наши христианские стихотворения, в наши христианские песни. Похвала только и только Христу. Это важно, друзья, если в христианских песнях, в стихотворениях
не возносится хвала Христу, есть ли смысл эти песни петь? Если в наших стихотворениях, пениях не возносится слава Христу, есть ли смысл петь и рассказывать стихотворение? Вот те, где нет этих составляющих. Итак, это первая часть этого события – радость. Чем вызвана радость? Не тем, что вас назвали спасенным, не тем, что что-то, может быть, еще в вашей жизни такое произошло, что вызвало у вас радость. Христианская радость от соприкосновения с Богом и понимания Его благословения, когда мы видим, насколько Он благ, насколько Он готов нас, не только готов, и благословил даже нас. Вторая часть, на которую сегодня обратим внимание, мы говорим с вами о входе Господне в Иерусалим. Вторая, печальная часть, мы не можем об этом не говорить, потому что мы об этом прочитали, это также богодухновенное Писание. Итак, вторая часть – это возмущение противников Христа, негодование противников Христа. Ученики прославляют Христа, противники негодуют на Христа. Будьте внимательны, третьих там не было. Одни прославляют, другие негодуют. Вот на эти две группы сегодня весь мир делится. А Христос за ними наблюдает. Об этом мы немножко позже будем говорить. Итак, как ведут себя люди? И что побудило их вот так вот выражать себя? И как они ведут себя? Это тоже очень важные, друзья, штрихи. Опять, мы прочитали с вами богодухновенное Писание. Заложил Бог особый смысл в этих словах. Мы не видим там ничего магического. Мы видим там смысл, пытаемся увидеть его, что сегодня в этом событии для христиан показывается, поскольку это богодухновенное Писание. Стихи 39-40. «И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: Учитель, запрети ученикам твоим. Но он сказал им в ответ: Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Обратите внимание на интересную мысль. Не принимающие Христа раздражаются поклонниками Христа. Не принимающие Христа раздражаются поклонниками Христа. Если действительно идет поклонение Христу, то очень ярко можно увидеть по реакции людей, прославляют ли они Христа или нет. Интересная деталь. Христос здесь рядом с ними идет. Он не побуждал их: ребят, вы меня похвалите, пожалуйста. Он этого не делал, это было естественное стремление. Он идет, его прославляют. Но те, кто видит, они-то понимают, кто прославляется. Кто прославляет и за что прославляет. И в этом кроется секрет, почему они негодовали. Потому что у них было свое представление о Христе. Их Христос, это другой был, он с другой иконой был написан. Поэтому неудивительно, что когда видят это преклонение перед Христом, я не могу его принять. Почему? Я не согласен с тем, как вы выражаете похвалу Христу. Вы по-другому себя, нестандартно, вы что-то не так вот делаете. Ну, эта история явно об этом говорит. Почему не стали просить Христа? Мы на это обратим также внимание. Запрети им. Скажите, пожалуйста, ну можно было сказать, ну пусть тише немножко. Был бы какой-то смысл, да? Но они этого не просят. Они просят категорично: запрети. То есть вообще пусть они этого не делают. Вот та цель, которую ставят противники Христа и сегодня. Запретить поклоняться Христу. Запретить. Любыми путями, чтобы имя Христа не было произносимо. Ну, не радоваться, ну, о Боге, ну, не до такой же степени, чтобы посчитали вас безумными. Делаются все усилия сегодня для того, чтобы, когда человек искренне преклоняется перед Богом, показать это ненормальным, показать это чем-то выходящим за рамки нормального поведения и, безусловно, приложить возможные, все возможные усилия, чтобы запретить. Мы живем в это интересное время. История, как видите, повторяется. Обратите внимание на одну мысль. Слава и поклонение Христу как Богу
вызывает негативную реакцию у фарисеев. Название фарисей – это отделенный. Вот как-то они взяли себя и отделили. Но интересно, как себя отделили? Себя-то отделили, но среди народа растворились, если говорить прямо. Но они были отделены. У нас правильное представление, мы какие-то вот, мы не такие, как вы. И они всегда это показывали везде. Каким образом? Они любили на углах улиц молиться, они любили поститься, не столько постились, сколько лицо выражало, что не постятся. Христос много говорил, указывал на этих фарисеев, насколько это была лицемерная жизнь. И он прямо говорит, это неправильное представление. Но они понимали, что вот так вот Христос, вот такой Христос, так его надо понимать. Поэтому, когда они увидели вот это реальное поклонение, точнее, оно-то было правильным, но они считали его неправильным. Почему? Оно с их пониманием расходилось. Вот что вызывает сегодня непонимание, нежелание поклоняться Христу и несогласие с тем, что люди собираются в храмы и прославляют Христа. Но не вмещается им в это. Ну просто не вмещается. Поэтому та же самая попытка угасить это или противодействовать этому есть и сегодня. Причина того, почему вызывает, вернее, проявляется такое негативное отношение, это свое собственное понимание Христа. Позвольте задать один очень интересный вопрос. Как мы реагируем с вами, когда кто-то из верующих христиан участвует в пении или в стихотворении, и вдруг он ошибся, вдруг он сфальшивил? Ваша реакция. Ваша реакция. Кто не ошибается? Нет. Почему он ошибся? И у меня сразу негодование. Как я могу вместить? А это история для нас как раз, к нашему случаю. Ты понимаешь, что вот так надо спеть красиво, но не получилось сегодня, но ошибся, но запнулся, ну что-то там с горлом немножко, ну что-то вот не то произошло. Но кому он славу поет? Почему ты негодуешь на него, а, фальшивщик? Что ты там вот не можешь петь, так лучше не выходи. Не является ли причина та же самая? У меня свое понимание Христа. То есть у меня свой Христос, он не твой. Он мой Христос. Друзья, серьезные достаточно вопросы. Слава и поклонение Христу вызывает негативную реакцию у людей, которые обособили себя, сделали себя отделенными. И есть и что-то у этих отделенных не сходится с их пониманием, как люди ведут. Это полное несогласие. Это полное несогласие. Это характер фарисеев. И они себя именно так вели. Когда человек создал для себя портрет своего Христа, он никогда не согласится с тем, что кто-то немножко по-другому выражает его. Ну, не считаю я Христа Богом, он Бога-человек. Поэтому, если вдруг я слышу, что он Бог, что это такое? Вот что возмущало-то фарисеев. Они-то Христа за Бога не принимали. Они-то не считали его за посланного от Бога. А он-то был посланным от Бога. Что получается? Кто имел правильное представление? Те, которые много-много учились? Те, которые из поколения в поколение передавали свой этот опыт понимания о Боге, я имею в виду фарисеев, или те, которые всего 3,5 года поучились. Кто оказался в этом случае правее? Кто? Безусловно, ученики Христа. Почему? Потому что реально видели силу Божию и понимали, это только от Господа. Это только Господь, другой никто не может так делать. И они воздавали ему славу как Богу. Итак, друзья, важный, друзья, момент. Враждебность, как подлинная враждебность является подлинным состоянием богопротивников. Враждебность, вот то, что было у фарисеев. Состояние такое, не вмещаю я тех, которые не по-моему понимают. В отношении Христа здесь идет речь. Враждебность приводит к противостоянию. Почему? Кто-то посягнул на моего Бога. У меня вот такое представление о Боге. А кто-то вдруг дерзнул, да так громко еще говорить, что этот Бог другой. Как я могу молчать? Я реагирую. Важно подчеркнуть, что человек, который действительно видит Божьи чудеса, он преклоняется перед Богом, и ему все равно, что рядом его осуждают. Ему все равно. Он свободен от этого. Кто ведет религиозную войну? Поклонники Христа не ведут религиозную войну. не ведут. Ведут ее богопротивники, у которых свое представление о Боге. Поэтому воюют только богопротивники. Но поклонники Христа не воюют. Вот и применяйте к нашим церквам сегодня. Тот, кто действительно преклоняется перед Богом, никогда на брата руку не поднимет. Никогда. Он даст ему руку, подаст руку, но не поднимет на него руку. Важно, друзья, составляющая. Это противостояние только по религиозным мотивам. Противостояние только по религиозным мотивам. Мы не принимаем вашего Бога. Вот нам отцы передали такого Бога. Вот так мы знаем Его. И вдруг на тебе кто-то другого Бога представляет. В какой-то степени фарисеи были правы. Они боролись, как они думали, за чистоту в правильном представлении о Боге. Это, казалось бы, неплохая черта, правда? Но беда вся в том, что свое понимание о Боге они взяли за точку отсчета. То есть, наше понимание Бога правильное. А все остальное, значит, неправильное. Но дело-то в том, что закон Моисея вот о чем говорит. Вернее, в Ветхом Завете мы обращали внимание на Иисуса на стих Иисуса Навина 1:8. «Поучайся из книги закона, поучайся, чтобы ты был успешен во всех путях твоих». То есть, уточняй всегда твое понимание о Боге, пополняй его и исправляй неправильно. В этом суть научения заключается. И этому учит Писание, друзья. Даже Ветхий Завет, он имеет эту силу показать людям, что Иисус есть истинный Бог. Поэтому то, что у фарисеев сложилось неправильное представление о Боге, это не проблема Писания. Это проблема эгоизма человека, который стал считать, что я прав, у меня правильное представление. И в этом его проблема. Убедив себя, что он прав, он начинает судить других в том, что как он думает, они не правы. Но данный текст, данная история, которую мы рассматриваем, явно показывает, кто здесь оказался неправым. Итак, друзья, если у вас есть свое представление о Боге, неплохо. Я не сомневаюсь в том, что вы искренне хотите правильно представлять Бога. Это тоже хорошо. Но запомните одно. Ваше понимание Бога не является эталоном. У нас есть Священное Писание, в котором мы обязаны поучаться день и ночь до дня смерти. Всякий раз проверяйте свое понимание о Боге. Люди, которые жили в вере, Деяния апостолов говорит об этом. Интересно. У которых у многих из них не было вообще религиозного прошлого. Но Павел сумел сразу заронить это семя в них. Какое? Они приходили послушать проповедь, а потом возвращались домой, и люди без особой богословской подготовки, но приученные все проверять через Писание, приходили и проверяли. Что они проверяли? Точно ли это так? Всего лишь навсего, правда? Ну пусть, допустим, у меня есть свое представление о Боге, я слышу другое представление, предположим. Подожди, приди домой и проверь тексты Писания. А что здесь такого? Нет, я не буду проверять. Потому что я прав, я не могу ошибаться. Поэтому, если я слышу что-то другое, я обязательно буду противостоять. Если я выступаю как противник, друзья, я богопротивник. Я богопротивник. Разыщи, расспроси, проверь, убедись. Может быть, ты не прав в этом случае. Итак, мы идем дальше, но это важно, друзья, мысль. Смотрите, возмущение противников Христа только потому, что у них не другое было представление о Христе. Как ведут себя эти богопротивники? Это важно, друзья, составляющая. Лукавство религиозности. Лукавство вот этих отделенных. Лукавство. Мы читаем, что они говорят из среды народа, что мы прочитали в тексте Писания, Библия у вас открыта. Смотрите, очень интересная мысль. Некоторые фарисеи из среды народа говорят. Вы представляете, что это значит? Что значит из среды народа говорить? Это значит себя отождествлять с народным мнением. И как будто бы от имени народа просить.
Вы знаете, что очень много, вот когда пытаются внести проблему в общество людей, туда внедряют своих людей. И они как будто бы от этих людей обращаются, делают какие-то обращения. Это просто, друзья, действительно попытка противостояния обернуть свою сторону. Чем сегодня очень многие политики занимаются? К сожалению, и религиозные политики. Очень часто. Вот оно, реальная картина. Бога противник всегда ведет войну. Эта война не открытая. Эта война хитрая, лукавая. Эта война под прикрытием борьбы там за святость. Мы с обществом, мы там вот с народом и так далее. Но они-то не народ. Они-то отделенно, они же никогда себя с народом не ставили. Они всегда отдельно себя ставили. Вдруг в этот момент они раз и растворились среди людей. Но это же просто действительно лукавство. Это же формальность, это же действительно хитрость. Говорят из среды народа, говорят от имени народа, от лица религии. Вот мы так понимаем, и вот так оно правильно должно быть. Решение своей проблемы, это религиозность, пытается решить чужими руками. Она рук пачкать не будет. Интересная, друзья, тактика. Фарисеи говорят из среды народа. Смотрите, что сделали. В среде народа спрятались. Из среды народа как бы от народа говорят, но они сами ничего не хотят делать, они боятся. Они говорят, ты это сделай, учитель. Ты это сделай. Друзья, я понимаю, не совсем, может быть, об удобных вещах мы говорим, но мы видим, что вот так вот ведет себя богопротивная природа человека, поэтому наша задача видеть ее, чтобы мы в ней эту природу могли в себе распознать и не пачкаться этим. Если что-то есть, говори сам, не ходи, не обрабатывай людей из среды народа, не делай этого. Подойди, скажи. Но сколачивать группировку, чем сегодня грешат многие христиане, вроде бы от народа за святость, за борьбу, за здравость учения, проводится грязная, недобрая работа. Вот о чем здесь идет речь, вот как она классифицируется. Это фарисейство. Фарисеи, они среди народа, но они не с народом. Это богопротивная природа, которая не признает реального Христа. И она действует очень лукаво. Они делают вызов Христу, ты это сделай, ты это сделай. Поклонение Христу не может быть остановлено. Поклонение Христу не может быть остановлено. Христос прямо говорит, если они умолкнут, то камни возопьют. Это сильнейшая мысль, говорящая о том, что если закроете уста учеников моих, вы ничего не сможете сделать против замысла Божьего. У него завтра камни будут прославлять Христа. И вы тогда увидите это действительно силу Господню. Ничего не может противостоять тому, чтобы имя Господне было прославлено. Это важно сегодня, друзья, об этом проповедовать, говорить прямо людям, которые называют себя верующими, но боятся имя Христа произносить ради политкорректности какой-то, боясь, что плохо будет там и многое другое. Пред именем Иисуса преклонится всякое колено. Это будет так. Почему это сказано в Божьем Слове? А раз это сказано, это будет так. Почему так сказал Господь? Филиппийцам мы читаем интересные слова. Когда Павел говорит о том, как Христос умолился, после этого говорит, поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Вот что стоит за преклонением перед Христом. Бог стоит. Это его воля, это его желание, чтобы каждый из здесь сидящих, я в этом не сомневаюсь, чтобы каждый из здесь сидящих, тех, кто слышит нас, видит и будет еще видеть, чтобы каждый из вас, это Бог сделает, чтобы все мы преклонились перед Христом. Кто-то преклонится перед Ним, как перед Спасителем, но кто-то преклонится перед Ним, как перед Судьей, но все преклонятся, абсолютно все люди преклонятся. Почему? Так говорит Господь.
И он это сделал, доведет до конца. Причина непринятия тех, кто поклоняется Христу. Причина непринятия поклонения Христу – слепота сознания. Важный штрих. 42 стих прочитали. Это сокрыто ныне от глаз твоих. Возникает интересный вопрос. О чем идет речь? Кто закрыл глаза? Мы сделали заявление, что слепота сознания. Кто ослепил сознание? Бог? Ни в коем случае. Бог здесь ни при чем. Более того, Он не заинтересован наши глаза ослеплять. Он пришел через Христа открыть нам глаза, но не закрыть их. Это Божий характер. Полное, в чем слепота вот людей, полное незнание будущих последствий за свое сегодняшнее поведение. В этом слепота сознания. Это важно, друзья. Если вы начинаете где-то религиозную войну, у вас мнения разошлись. Вы ее начинаете. Обратите внимание. Слепое сознание у нас, если мы это делаем. И если мы это делаем, мы не понимаем, какие последствия будут. А последствия Христос сказал прямо. Здесь же. Мы чуть позже на это обратим внимание. Слепота – это последствия противления Христу. Почему сознание слепляется? Раз, противишься Христу, противишься реальному представлению о Христе, то слепота как результат твоего противления Христу. Ослепление человека не от Бога, а по причине греха человека. Слепота человека, слепота сознания его не по причине того, что Господь захотел, а по причине греха. Деяния 26 глава. Когда Христос посылает Павла на служение, он говорит так: «Я теперь посылаю тебя». Что сделать? Открыть глаза им. Для чего? Чтобы они обратились от тьмы, где они сейчас находятся. Они не видят, они во тьме, они слепы. Чтобы они обратились от тьмы к свету. Дальше, от власти сатаны к Богу. И верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Сильнейшая мысль, друзья. Как Писание прямо говорит о слепоте сознания? Кто такой человек со слепым сознанием? Он во тьме, и он во власти сатаны. Человек со слепым сознанием, он во тьме, поэтому он ничего не видит. И вместе с этим он во власти сатаны. Христос посылает Павла и говорит: «Я тебя посылаю с одной целью, чтобы ты открыл глаза им. Я тебя посылаю». Этот текст очень явно говорит о том, что Бог желает по отношению людей. Не закрыть глаза, а открыть глаза, которые люди, сами того не понимая, закрыли по причине своего греха. Последняя мысль, которую мы рассмотрим, я думаю, друзья, что вот эта вторая мысль, это негодование или недовольство теми, кто поклоняется, думаю, она тоже достаточно важна для нас. И иллюстрацией этому являются фарисеи, которые вот так вот хитро, лукаво ведут себя. Им не нравится, что кто-то проповедует другое, как они думают, Евангелие, другого Христа, не то, чему они были научены или что они приняли. У нас всегда есть сегодня возможность, друзья, всегда есть возможность проверить свое понимание о Боге. Не считайте свое сегодняшнее понимание о Боге идеальным и совершенным. Вы имеете его, слава Богу, но продолжайте познавать его только через Писание. Только через Писание. Проверяйте, корректируйте, может быть, что-то вы еще неправильно понимаете. Потому в нашей церкви стараемся особое внимание уделять Священному Писанию, чтобы всех наших братьев и сестер вместе, чтобы мы приучились, друзья, уважать Священное Писание, жить Священное Писание, понимать, что правильное постижение Бога, познание Бога только через Слово. Последняя очень серьезная мысль – это Божье сожаление о противящихся Ему. У нас в общее название – это слезы. Божье сожаление о противящихся Ему. 41-42 стихи. «И когда он приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему“». Друзья, важная деталь – поведение Христа. Христос заплакал. Не просто мужчина заплакал. Христос заплакал.
Спаситель мира заплакал. Почему он плачет? Это серьезнейшая, сильнейшая мысль. И в этой мысли кроется ответ на многие-многие богословские вопросы и споры, которые сегодня ведутся. Позвольте коротко на них обратить внимание. Божье желание встречает противление со стороны человека. Это важная мысль. Бог желает спасти людей? Да. Люди противятся. Мы читаем текст Писания. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих, под крылья, и вы не захотели». Сколько раз, Христос говорит, я не знаю, сколько раз Он пытался это сделать, не знаю, друзья, не написано. Но исходя из этих слов, я знаю, что не один раз, верю, что не два раза. Много раз Христос хотел их собрать, вместе собрать, но вы не захотели. Вот что вызывает плач у Христа. Вот что вызывает плач у Христа. Противление со стороны человека. Христос искренне сожалеет, в данном тексте мы это видим, о поступках человека. Поэтому, друг дорогой, в своей будущности не вини Бога, себя вини. Почему важно видеть Божьи действия в вашей жизни, друзья? Чтобы видеть, как Бог с нами работает. Если мы этого не будем видеть, нам тяжело будет выстоять в этих испытаниях, и нас будут подавлять заботы, подавлять трудности. Почему важно видеть благословение? Для того, чтобы понимать, что Господь со мной рядом. Он от меня не отвернулся. Это будет всегда окрылять меня, поднимать меня, вызывать во мне благодарность Богу. Мы изучали послание к Римлянам. В скорбях радуются верующие. В скорбях они хвалятся. Это нормальное состояние, когда человек действительно видит и замечает Божье благословение. Итак, не вини Бога, а вини себя. Запомните, друзья, эту мысль. Вы не захотели. Это сознательный отказ. Вы не захотели захотеть. Это решение человека. Сознательное решение человека. Что это значит? Они видели действия, но отказались от этих действий. Друзья, не отказываемся ли мы сегодня от Божьих действий изменить нас, восстановить нас в правильных отношениях с Богом, примирить нас друг с другом, если мы кого-то не вмещаем, носим на кого-то что-то. Сколько раз я стучал в твое сердце, прости брату твоему, примирись, иди с ним, помоги брату, снизойди к брату, но ты не захотел. Это слова к нам сегодня, друзья. Неужели вы думаете, что Господь никогда с нами ничего нам не говорил, если мы на кого-то годами носим обиду? Об этом сегодня, друзья, надо говорить. Сколько раз я стучал в твое сердце, примирись, но ты не захотел. А последствия печальные. Это наша заключительная мысль. Ты сам не захотел, но я хотел, я много тебе это делал. Я много раз стучал в тебе, в твое сердце. Ты не захотел. Плач об Иерусалиме – это иллюстрация реакции Христа на горе человека, которое следует как результат отвержения Христа. Христос плачет об Иерусалиме. Бедствия еще не пришли на Иерусалим. Они не предполагали, что придут бедствия, правда? Все нормально, Иерусалим, храм, священство, что там может быть? Но Христос плачет, они сознательно отказались от Христа. Христос видит, что их ждет за это. Видит, и Он плачет о том, что выбор ими сделан. Покаяния нет, значит, последствия обязательно выполнятся. Это тоже серьезный, друзья, урок. За каждое недоброе дело Бог спросит, и оно печальное будет.
оно трагичное будет. И Христос, вот из этой истории явно видно, что Он плачет о тех, кто не понимают, какое ужасное будущее их ожидает. Они сегодня большие герои. Почему важно сегодня очень серьезно говорить об этом событии, въезде Господень в Иерусалим? Потому что это событие раскрывает глобальные вопросы, теологические, конфликтные, церковные вопросы, политические вопросы, социальные вопросы, если уже глубже копать. Друзья, почему важно вникать в Слово и видеть, чему оно учит нас? Последняя мысль, о которой мы сейчас говорим, она как раз-таки фокусирует наше внимание на самом больном, на самом больном. Мы очень большие герои доказывать свою правоту. Очень большие герои. Но мы абсолютно не понимаем, какова наша будущность. Только нерожденный свыше, не знающий живого Христа, он воюет. Он пытается доказать свою правоту. В своей глупости делал это и я. Пытался кому-то правоту свою доказать. И понял одно, самое важное понял. Прежде всего, нужно покаяться, что ты занимаешься не тем делом. Проси у Бога прощения и возрастай во Христе. Все. А твою правоту будет доказывать не ты, а Бог будет доказывать. Он выведет как свет правду твою, если ты праведен. Он выведет как свет правду твою, но не ты ее будешь выводить. Поэтому отдай Ему то, что Ему принадлежит. И не занимайся этим делом сам. Почему? Ничего не получится. Ну, точнее, получится только одно. Проблема получится. Но хорошего ничего не получится. Отдай право разобраться с твоими вопросами, оправдать тебя. Если ты действительно прав перед Богом, Богу, Он разберется. А ты совершай служение Богу твоему. Причина трагедии общества кроется в противлении Богу. Как важно сегодня об этом знать верующим людям, да не только верующим, руководителям так называемых христианских стран. Трагедия общества кроется в отвержении Христа и ни в чем другом. Не в том, что кто-то вам там валюту опустил, что кто-то от вам цену на нефть поднял или опустил. Нет. Ничего общего это с Божьим замыслом не имеет. Это другое. Это какие-то второстепенные, третьестепенные детали. Но главная причина, почему общество, жизнь общества усугубляется, это противление Христу. И в нашей стране Америки мы больше и больше это, в этом убеждаемся. Поэтому особая молитва сегодня христиан должна быть за пробуждение в правителей нашей страны. Чтобы они реально понимали, что не маневры экономические и политические изменят жизнь нашей страны, а приход ко Христу изменит. И ничего более. Итак, только трагедия общества кроется в противлении Богу. Мы прочитаем последние два стиха, 43 и 44. «Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне». За что? За то, что ты не узнал времени посещения твоего. Вините после этого Бога. И почему Он такой жестокий, что окопы будут, окружат, стеснят, разорят, детей убьют, здания развалят. Вините Бога. Вините Бога. Только за то, что ты отверг Христа, ты должен знать. Ты всего лишь навсего сказал, мне Христос не нужен, нам Бог в нашей стране не нужен. И все, все, всего лишь навсего, что ты сделал, не больше. Не больше, ты просто сказал, Бог нам не нужен. Ты просто сказал, а теперь посмотри, что будет тебе за это. Как Бог восстанавливает справедливость твоего дерзкого выступления против Бога. Вот так будет с тобой, Иерусалим. Далеко не лучшее будущее будет у тех, кто сегодня отрицает Христа и противится Ему. Мы не живем в Иерусалиме. Наш Иерусалим никто не будет разрушать. Но то, что Бог сделает с этой страной, с любой страной, которая противится Богу, сделает не потому, что Он будет разбираться. Вот это как раз-таки вход Господень в Иерусалим. Это хорошая иллюстрация. Это Богодухновенное Слово, сообщено нам, чтобы мы знали. как Бог за отдельную фразу «Ты мне не нужен, Бог, мы без тебя обойдемся», чтобы ты знал, как ты будешь, какую ответственность будешь за это нести. Но важная деталь, а Христос плачет об Иерусалиме. Они большие герои, они отказались от Христа. Они большие герои сегодня, но глаза абсолютно закрыты. Они не представляют, какое ужасное их будет будущее. Это не значит, что Бог будет зло какое-то над ними. Просто я, ребята, я вам сейчас докажу, я так сейчас закипит у меня эта злоба, я ровно мокрого места от вас не оставлю. Нет. Христос прямо говорит, вот оно что будет. Это не один раз было в истории. И евреи хорошо знали, за отступление от Бога, что им было. Поэтому для них это не было новостью. Друзья, это для нас написано, чтобы мы понимали, что стоит за противлением Богу. Что стоит за противлением Богу? Короткий итог. Итак, радость поклонения Христу, первая часть, которую мы рассмотрели. Негодование на поклонение, вторая часть. И слезы Христа. Это три составляющие библейского события входа Христа в Иерусалим. Мне хочется задать вопрос. Многие из вас долгое время верующие. Что у вас в памяти осталось о праздновании вербного воскресения в прошлых годах, из прошлых лет? Что осталось? Искренне хотел бы и надеюсь, что из этого вербного воскресения у вас останутся в памяти три слова. Радость, негодование и слезы. И за этими словами у вас будут крыться вот эти размышления, которые взяты из Священного Писания. О чем говорит сегодня твоя жизнь, присутствующая здесь, считающая себя верующим? Это радостное преклонение перед Христом, потому что ты видишь благость Господню к тебе, видишь милость, видишь чудеса, которые Он тебе посылает. Или это постоянное недовольство другими, критика, критика поклоняющихся, то не так, то не так. О чем говорит твоя жизнь? И особенно в этот день, когда христиане так громко празднуют это событие. Вход Господень в Иерусалим. Что ждет тебя в будущем за твое сегодняшнее поведение? Что ждет каждого из нас, говорящего вам, что ждет нас в будущем за то, что мы сегодня делаем? Это вопросы серьезные. Это вопросы, которые вытекают из текста, который вместе с вами прочитали. Бог нам предоставляет сегодня замечательную возможность. Замечательную. Посмотрев на себя, поклониться сейчас Богу, и пока есть эта особая привилегия, понимая, что за одно недоброе дело, за грех, за недовольство, за злобу, за обиду, за непрощение, за сплетни, клевету и так далее, мы знаем, что ждет за один только грех. Господи, ты нам не нужен. Вот что ждал Иерусалим. Ты один грех только сделал, запомни, не лучшее тебя будет ждать. Ты знаешь сегодня эту истину. Это взято из Богодухновенного Слова. Это сегодня тебе предостережение. Что ты с этим сделаешь? Слово затронуло нас. Я в этом не сомневаюсь. У нас есть особая привилегия сегодня. Освободиться от груза, от которого мы сами страдаем. Освободиться, пока Христос дает эту привилегию. Чтобы сердце наше пело, ликовало, ощутив радость прощения за тот грех, с которым я долгие годы, может быть, десятилетия жил. Бог дает сегодня привилегию освободиться от него, чтобы после того, когда мы помолимся, мы уже от чистого сердца с радостью могли прославить Господа. Аминь. Помолимся.
Отец Небесный.